Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня мы будем с аналитиком обсуждать очень интересную тему. Мы решили немножко нестандартно подойти к обсуждению сектора. Чуть попозже вам раскрою подробности. Но прежде чем мы начнем, я хочу начать вообще наш подкаст с обращения к нашим прекрасным и любимым инвесторам. Вы также можете задать любой вопрос аналитику, пишите обязательно свои комментарии в пульсе. Самые интересные будем разбирать с аналитиками, я все это читаю и рада всегда обратной связи. Все ссылочки будут в описании к подкасту. Заходите, читайте, комментируйте. И еще маленькое напоминание. Все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровни риска. Ну что, погнали? Привет, Марго!
Да, всем добрый день, либо вечер, либо утро. Кто когда слушает, кому когда удобно.
Так, ну мы с тобой 3 недели уже не виделись, получается, с записи нашего последнего подкаста.
Да, да, уже прошло 3 недели, многое поменялось.
Что поменялось у тебя? Расскажи, что нового.
На самом деле, не то чтобы у меня жизнь аттракцион событий, но мне удалось поучаствовать в подготовке IPO Henderson. Как мы знаем, вот сегодня в пятницу объявили публично о том, что компания выходит на биржу. Вот, это такой интересный кейс, поскольку это, по сути, будет единственная компания в сфере фэшн-ритейла. Это, конечно, не касается нашей сегодняшней темы, но да, это интересно. Если кому-то...
Но это яркое событие на рынке.
Да, на мой взгляд, вообще вот мы сейчас увидели, что компании активно выходят на биржу, либо вторичное размещение, либо первичное. И это, на самом деле, такой приятный сигнал, что не все так плохо, что есть такая активность на рынке, динамика. Но кому будет интересно почитать, мы подготовили очень подробный обзор там. Около 20 страниц подробного описания бизнеса, его драйверов роста.
В общем, да, опять-таки ссылочки обязательно ищите все в описании, смотрите, читайте. Мы с Марго старались для вас, да, Марго?
Да, если будут вопросы, мы готовы на них ответить.
Давай расскажем, что мы с тобой будем сегодня обсуждать. У нас с тобой необычный сегодня подход будет к отрасли. Что мы сегодня обсуждаем, Марго?
Да, я думала, как объединить все те компании, которые входят в зону моего покрытия, и родилась такая идея, что можно сделать такой некоторый цикл. То есть мы начнем с удобрений. Это то, что добывают из руды, либо делают там с использованием природного газа.
Цикл у нас от производства до потребления будет, да?
Да, то есть мы начнем с удобрений, потом у нас будут производители агропродукции, и затем ритейлеры, с помощью которых мы достигаем этой продукции, да, добываем ее.
Которые все это продают, в общем.
Да, то есть, в общем, наш процесс добычи упрощается после вот этих времен первобытности, когда необходимо было самим все это делать, теперь мы можем прийти в магазин и все это взять на полке, но до этого эти продукты проходят вот такой вот достаточно длинный жизненный цикл.
Да, и вот мы решили в итоге с Марго, что мы эту цепочку подробно разберем, естественно, обсудим, какие компании в этом участвуют, кто выигрывает от текущей ситуации на рынке, кто наоборот, ну и, естественно, какие бумаги покупать нашим инвесторам. Так, ну что, давай начнем тогда с самого первого. Я так понимаю, это у нас с тобой производители удобрений?
Да, это будет первое звено в нашей цепи. На самом деле, ты правильно подметила, что все-таки цель этого подкаста ориентирована на фондовый рынок, ориентирована на то, как заработать, поэтому будем чуть-чуть объяснять, что происходит на рынке, ну и как это можно применить или что из этого следует. Что касается рынка удобрений, на нашем рынке представлено всего 3 акции, точнее, 3 компании, у которых есть акции на нашей бирже. Это Фосагро, Акрон и Куйбышев Азот. Большая часть выручки Фосагро – это фосфорные удобрения, как, наверное, понятно из названия. Акрон и Куйбышев Азот, они все-таки больше профилируются на азотных удобрениях, хотя сейчас вот компании тоже стараются делать несколько видов продукции, делать какие-то сложные удобрения, чтобы повышать выручку. Но сейчас мы видим, что рынок удобрений сталкивается с дополнительным давлением. Вот,
там пошлины, да, вводятся?
Да, мы недавно столкнулись с новостью, что пошлины ужесточаются. То есть, если до этого взимались пошлины в виде 7% с продаж, то теперь пошлина может составлять 10%, если курс рубля к доллару выше 80 рублей.
Что, собственно, и происходит у нас.
Да, что высоко вероятно, так скажем. Вот. И, в общем-то, в рублях они будут зарабатывать меньше. Ну и плюс стоит учитывать, что вот ввели же, да, недавно правила о принудительной конвертации валютной выручки. Это, опять же, создает еще и валютный риск, потому что компании некоторые закупают, импортируют, да, какое-то оборудование, производят закупки в валюте, и тем самым им выгодно иметь валюту на счетах, чтобы расплачиваться. А теперь, когда они конвертируют, например, в рубли, и в случае все-таки, если рубль ослабнет, то и в долларах им будет уже сложнее расплатиться.
Так, хорошо. Это касаемо российского рынка. А что происходит на мировом рынке? Расскажи нам.
Да, на мировом рынке тоже не все так хорошо. То есть, да, мало того, что российский производитель сталкивается с пошлинами и давлением на российском рынке, то и на мировом рынке цены тоже не радуют. То есть мы видим снижение цен еще с прошлого года на фосфорные удобрения, на азотные. И вот сейчас мы, например, если посмотрим на фосфорные удобрения, цена все никак не может начать расти, потому что фокус всех участников рынка прикован к Китаю. Напомню, что еще в 2021 году Китай начал вводить ограничения на экспорт фосфорных удобрений. При этом страна является одним из крупнейших мировых производителей этого типа удобрений. И для чего эти были экспортные ограничения? Чтобы сгладить цену внутри страны, чтобы цена сильно не поднималась. Иначе бы китайские компании были бы заинтересованы, чтобы большую часть продукции вывозить из страны, и тогда бы цена внутри поднялась. Но, естественно, правительство решило поддержать внутреннюю цену, не дать ей вырасти, и сдерживало экспорт. Но сейчас есть риск, что Китай все-таки расширит экспортные квоты, расширит возможность внутренним компаниям поставлять продукцию на мировой рынок и тем самым окажет еще дополнительное давление на цену. То есть тут мы не ожидаем какого-то существенного роста в результате.
Не позитивно звучит эта история.
Да. То есть мы видим, что вот сектор действительно в таком тяжелом состоянии, и есть риск, что цена будет еще, да, ниже падать. Единственное, вот по поводу азотных удобрений, как мы знаем, что в их производстве используется в основном природный газ, и поэтому их цена очень сильно зависит от цен на газ. Они тоже, естественно, были сейчас вот под давлением, существенно снизились, и, естественно, и цена снизилась. Но краткосрочно все-таки аналитики закладывают прогноз роста цен на газ, что краткосрочно может поддержать азотное удобрение. Но, опять же, какого-то существенного роста мы тоже не ждем, потому что мы знаем, что цены на агропродукцию сейчас тоже не на своих рекордных уровнях, мягко сказать. Вот, и они тоже не могут поддержать цену на удобрение.
Но это мы с тобой чуть-чуть сейчас попозже обсудим. А давай сейчас вернемся вот к этим трем компаниям, которые мы назвали: Фосагро, Акрон и Куйбышев Азот. Что ты можешь о них сказать, если у нас тут фавориты?
Здесь, опять же, в силу сектора, да, в силу того, что мы нейтрально смотрим на сам сектор, даже с некоторым таким негативным оттенком, то и компании мы тоже не можем выделить с точки зрения покупки. Вот. Но, например, из всех трех компаний можно присмотреться к Фосагро с точки зрения дивидендов, потому что у компании действительно низкая долговая нагрузка, устойчивый денежный поток. При этом компания платит регулярно дивиденды. Конечно, они могут быть снижены по сравнению там, с рекордами в прошлом году, но в целом, если инвестору интересно поставить ставку на сектор удобрений, на его восстановление в долгосрочной перспективе, на дивиденды, это будет неплохой историей. Ну и плюс компания сейчас торгуется недорого по мультипликаторам относительно исторических значений.
Так, ну давай тогда мы медленно будем перебираться дальше. Это у нас компании, которые используют удобрения в своем производстве. Я так понимаю, что здесь у нас две компании, это Русагро и Черкизово, верно?
Да, эти компании производят отчасти сельскохозяйственную продукцию. Конечно, Черкизово больше фокусируется на мясном сегменте, но и выращивает зерновые культуры, масличные, отчасти, например, для того, чтобы также делать из них корм для тех животных, которые есть на их фермах. Для таких компаний, конечно же, низкие цены на удобрения – это выгодно, потому что себестоимость снижается, и к как правило, повышается рентабельность их бизнеса.
Да, только они цены на продукцию не снижают.
Но на самом деле цены на агропродукцию уже очень скорректировались с прошлого года, когда был пик на фоне вот этого геополитического кризиса. И сейчас мы видим такое небольшое восстановление по некоторым типам продукции. И, по крайней мере, считаем, что их дальнейшее падение уже существенно ограничено.
Слушай, Марго, ну давай вот прямо на супербытовом уровне, да, вот я прихожу в магазин, и я вижу, что моя любимая курица и свинина очень сильно растут в цене.
Слушай, ну ты очень внимательный наблюдатель, потому что именно...
Я работаю в финансах просто, да.
Да, цены на курицу и свинину начали активно восстанавливаться. Особенно на курицу мы увидели существенный рост. И здесь это можно объяснить тем, что начали расти расходы на то, чтобы производить мясо птицы. И при этом, как мы знаем, курица – одно из самых популярных мясных продукций, которые использует наш потребитель. И, естественно, производители достаточно легко перекладывают свои расходы, рост своих расходов в цену. По поводу свинины, здесь, конечно, немножечко другая новость.
Здесь про Китай выходила, да, новость недавно, что поставки наконец-то разрешили?
Да, здесь мы видели новость про восстановление экспорта свинины из России в Китай. Это большой позитив, поскольку исторически цены на свинину в Китае были выше, чем на российском рынке. И если наши производители смогут нарастить туда экспорт, это будет для них большой плюс. Но нужно понимать, что это будет не в моменте, потому что компаниям нужно оформить всевозможные лицензии, сертификаты для того, чтобы начать это делать. И примерно эксперты оценивают, что продажи могут начаться в середине следующего года.
Слушай, ну в этом, кажется, секторе у нас больше оптимизма, чем в предыдущем.
Да, в этом секторе больше оптимизма, как минимум потому, что цены на агропродукцию начали все-таки корректироваться раньше, чем на удобрения, уже достигли некоторой такой... планки.
Дна?
Дна? Да, мне не очень нравится слово «дно», знаешь, как вот в теханализе, что вот все смотрим, линию сопротивления, поддержки. Но в целом, да, что в целом закончились вот эти триггеры, которые давили на цену, и сейчас есть предпосылки к восстановлению вот некоторых цен. Но опять же, вот если мы возьмем, посмотрим на масло, то там пока не предвидится супероптимизма, потому что очень много альтернатив. Там есть подсолнечное масло, пальмовое, и прочие масла, и их в целом достаточно на рынке, предложение изобильно, и поэтому рост цены особо не предвидится. Но опять же, если смотреть на цену в рублях, если все-таки рубль будет ослабляться, то и цена, естественно, будет расти. Хотя в долларах она может оставаться там на тех же уровнях.
Так, мы с тобой выделили две компании, да, Черкизово и Русагро, расскажи про них коротко.
Да, среди этих компаний мы все-таки с большим интересом смотрим на Русагро. Давайте подсветим, да, что касается Черкизова. У компании все-таки в основном мясной бизнес, в отличие от Русагро, у которого 4 сегмента: это мясной, сахарный, сельскохозяйственный и масложировой. У Черкизова все-таки идет большой упор на курицу. Как мы сказали, цены уже достаточно сильно выросли. Чтобы вот, конечно, не обмануть, но, по-моему, я смотрела, что с начала года там на 50% был рост или выше. И, естественно, что их дальнейший рост будет ограничен, поскольку вот мы смотрели новости, уже ФАС вмешалась во всю эту ситуацию и допросила производителей курицы, что там у них с себестоимостью.
Да, что там с курицей?
Да, почему цена так растет, и вроде как отмечают сами производители, что вот они сейчас начали немножечко корректировать цену. Ну и, соответственно, у Черкизова могут уже начать немножечко сглаживаться результаты относительно их рекордов за первое полугодие 2023 года. Но, конечно, окей, даже если да, там цены будут высокие, производство будет расширяться, это действительно здорово, но пока что компания сохраняет достаточно низкий информационный профиль, то есть ограничивается публикацией только отчетности. Мы не видим там дополнительных презентаций, да, где могли бы посмотреть цены реализации. Мы не видим там каких-то красивых подробных годовых отчетов, звонков с инвесторами. Плюс у компании низкое покрытие аналитическое, практически нет консенсуса, прогнозов.
Данных, да, мало для анализа.
Да, то есть компания все-таки не так интересна, как тот же бизнес Русагра, который диверсифицирован в силу того, что там несколько сегментов.
Так, хорошо, Русагра. А какой у нас прогноз по бумагам здесь?
На самом деле, вот сегодня смотрела на цену акции, она уже приблизилась к нашей целевой цене в 1500 рублей за расписку.
Мы, кстати, уже не первый раз повышаем таргет по этой компании, прям растут активно там акции.
Потому что мы видим, что компания продолжает развиваться даже в таких непростых условиях низких цен на продукцию. Также мы в прошлый раз говорили о том, что компания приобрела долю в НМЖК. Это
майонез.
Да, вот. И мы предполагаем, что компания не собирается останавливаться, то есть, возможно, будут какие-то другие M&A сделки, потому что иначе доля масло-жирового сегмента будет слишком высокая, а компания все-таки придерживается диверсификации. То есть ей надо как-то, значит, нарастить другой какой-то сегмент. И, конечно, остается долгосрочным драйвером роста – это поставки в Китай. И при этом еще есть возможность роста цены на фоне корпоративного события в случае, если компания сменит юрисдикцию, где она зарегистрирована. Сейчас она зарегистрирована на Кипре и не может платить дивиденды. Но если это произойдет, компания сможет вернуться к выплатам. И вот в СМИ представители компании даже отмечали, что если вот они смогут это сделать, то они вознаградят своих акционеров за ожидания. Но опять же, это все СМИ. Это все желтая пресса.
Но мы сохраняем надежду. Мы тут верим в лучший исход.
Да, мы наблюдаем за компанией.
Тем более кейсы были хорошие уже, показательные переезды компаний.
Да, действительно, кейсы были. Пока что, конечно, дивидендов не было. Но мы сохраняем позитивные ожидания в этом плане. То есть там, в отличие от X5, которые не могут никак вылезти из Нидерландов, тут все-таки больше вероятности позитивного исхода. При этом пока что таргет мы не пересматриваем, поскольку у компании только 13 ноября вот предварительно ожидается публикация отчетности результатов. Вот, и, естественно, нужно все-таки посмотреть, действительно ли они оправдают наши ожидания, чтобы дальше повышать таргет, поскольку мы все-таки больше фокусируемся на фундаментальные показатели, а не на корпоративные события. Но посмотрим, да, предварительно у нас акции компании стоит на покупать.
А таргет у нас в итоге какой?
Прошу прощения, расписки. Да, 1500 рублей за расписку.
Супер. Слушай, а я сейчас хочу немножко вообще с другой стороны зайти. Вот мы с тобой все обсуждаем. Мясо, курицу, свинину. А как насчет производителей лосося и форели, а точнее одного конкретного? Мы летом открывали идею на покупку акций на Арктике. И при этом сейчас бумаги уже существенно выросли. У нас как-то поменялось в связи с этим мнение по акциям, бумагам?
Да, также у нас есть акции для тех, кто не ест мясо.
Да.
Мы по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на акции на Арктике. Еще есть вот потенциал роста к нашей целевой цене в 1310 рублей. Да, вот именно 10. И есть на то некоторые причины. Во-первых, мы видим, что цена за атлантический лосось в евро начала восстанавливаться вот недавно. То есть там достаточно такой цикличный график, если мы на него посмотрим. Но на фоне ослабления рубля цена в рублях, естественно, она еще больше растет. Также компания достаточно дешево торгуется по мультипликаторам по-прежнему. То есть, несмотря на рост цены, мультипликаторы очень низкие относительно и исторических значений, и относительно игроков в отрасли. И плюс, как мы видим, компания начала немножечко повышать информационный профиль. То есть если до этого она, например, вообще не публиковала там отчетности, приостановила ее публикацию еще с 2021 года, то вот в августе она отчиталась за 2022 год, за первое полугодие 2023 года, проводила звонок с инвесторами, публиковала презентацию. То есть такой позитивный сигнал для инвесторов. И при этом Мосбиржа добавила акции компании уже в первый котировальный список, потому что компания удовлетворяет требованиям по капитализации и свободному обращению акций по объемам торгов с ними.
Ну и они повышают прозрачность, да, бизнеса, про то, что мы уже сказали, часто публикуют отчетности.
Да, то есть это такой дополнительный шаг со стороны компании в сторону того, чтобы повысить свою прозрачность, повысить понятность своего бизнеса для инвесторов. Это достаточно такой хороший знак, качество.
Так, ну что, тогда мы идем к финальному звену в этой нашей цепи. Это, конечно же, наши любимые ритейлеры, те, кто все это продают, что мы там напроизводили до этого. Расскажи про этот сектор. Как там дела? Какие новости?
Да, в этом секторе есть тоже свои тренды основные. Здесь мы видим, что, несмотря на то, что наблюдается рост реальных располагаемых доходов населения, ритейлеры все равно борются за клиента, угу. борются за рост трафика всеми возможными способами. Здесь можно отметить и рост количества собственных торговых марок, и расширенные программы лояльности, и развитие онлайн-канала продаж, дискаунтеров. Причем и онлайн-продажи, и дискаунтеры — это все-таки скорее расходы для ритейлеров, то есть это не супервыгодные пока что сегменты, но ритейлеры не могут не участвовать в этих трендах, иначе они упустят долю рынка.
Ты упомянула про собственные торговые марки. Давай поясним, что это такое, раскроем немножко.
Да, это вот бренды, которые сами развивают ритейлеры, свои собственные бренды, которые они предлагают покупателю, и они присутствуют только вот в сетях этого ритейлера. Ну, например, там «Красная цена»,
угу.
или «Каждый день», вот из того, что мне пришло в голову. При этом есть много собственных торговых марок, которые на самом деле мы думаем, что это бренды, которые ритейлер закупает, но на самом деле это также его бренд, просто он, например, не по таким консервативным ценам, он все-таки там в среднем ценовом сегменте, но этот бренд также принадлежит ритейлеру. Здесь также стоит отметить способы того, как ритейлер эти бренды может развивать. Например, вот X5 закупает продукцию у поставщиков и, образно говоря, там присваивает ей там свой бренд, лейбл, ну, в общем,
угу.
и кладет на полки. Магнит, например, вообще часть брендов прям сам производит. То есть у него есть производство, и это прям его личные товары, так скажем, личного производства.
Угу.
собственного производства. Вот. И как бы два немножечко разных подхода, но в целом они дают такой результат, что повышается маржинальность бизнеса, поскольку ритейлер, да, закупает не прям уже готовый бренд, без вот этой наценки на бренд, да, а предлагает собственную продукцию, то есть это снижает его себестоимость. И плюс это привязывает покупателя, да, вот если покупатель...
Цена ниже, да, соответственно, и покупатель поэтому покупает чаще.
Да, и он вот, например, привязался к какому-то бренду, там, не угу. знаю, он знает, что там, не знаю, там творог или булочки вот этого бренда, они вкусные, и он идет в этот магазин за этим товаром, ну и помимо там еще что-то покупает и тем самым привязывается к определенному ритейлеру.
Угу. А давай поговорим с тобой немножко про инфляцию. Мы видим ускорение ее к концу года. Это вообще хорошо или плохо для этого сектора?
Да, вот бытует мнение, что это очень круто, потому что растет средний чек, там ритейлер может больше денег зарабатывать. Но на самом деле все не так очевидно, хотя и растет средний чек. Причем он растет не так быстро, как инфляция. Растут и расходы. Растут закупочные цены, транспортные расходы, особенно затраты на персонал. Это вот такая общая боль на рынке ритейла. Мы видим, что в последнее время отмечается тренд на то, что уезжают мигранты из России.
Угу.
И, соответственно, количество потенциальных работников снижается, и приходится, да, повышать зарплату, чтобы удерживать сотрудников. То есть это такой достаточно серьезный фактор для давления на рентабельность.
То есть, с одной стороны, вроде как ускорение инфляции и увеличиваются доходы, но, с другой стороны, расходы тоже растут.
Да, то есть это в целом закономерно, но, что, конечно же, важно, что ритейлу удается все-таки часть инфляции перекладывать на потребителя, поскольку это, ну, жизненно необходимый ресурс нашего существования.
Потребитель очень этому рад, конечно.
Да, еще бы зарплаты росли так же, как курица в магазине.
Так, хорошо. И из этого сектора кого мы выделяем? Кто у нас фавориты?
Здесь мы выделяем «Магнит» и X5 Group. Опять же, это крупнейшие федеральные игроки.
Здесь давай немножко сразу поясним. X5 — это у нас «Пятерочка» и...
Перекресток.
Перекресток.
Да, наш любимый Перекресток и еще Чижик, дискаунтеры.
И Чижик.
Да, у компании есть еще Красный Яр магазины. Это те магазины, которые она выкупала, но не стала переименовывать свой бренд, поскольку там, ну вот где была куплена эта сеть,
угу.
там она достаточно успешна, потребитель уже привык к ней, вот, и в целом это невыгодно
угу.
компании.
Так, и что с этими компаниями, расскажи.
Да, мы выделяем здесь «Магнит» и X5 Group, опять же, в силу того, что это федеральные игроки, и в таких тяжелых условиях для бизнеса мы видим такое активное поглощение мелких игроков, которые, например, не справляются с текущей ситуацией. Например, вот, да, федеральный ритейлер, там, «Магнит» или X5 Group может приходить к поставщику и какие-то свои условия выбивать. Например, там мы вот у вас такой объем продукции закажем, но сделайте нам существенную скидку.
Угу.
И, конечно же, там какие-то локальные игроки с меньшей такой конкурентной силой, да, так скажем, с конкурентным преимуществом не могут добиваться таких условий и не могут предлагать такие цены своим потребителям, такие доступные и привлекательные, и делать такие активные скидки, программы лояльности. При этом, что касается Магнита, сейчас компания достаточно дешево торгуется по форвардным мультипликаторам. Опять же, под форвардными имею в виду, которые учитывают будущую прибыль, будущую EBITDA. При этом такая цена дешевая, с учетом того, что компания осуществляет обратный выкуп акций, около 30% всех своих акций, это существенно. И вот этот выкуп акций, он в любом случае позитивен для миноритарных акционеров, вне зависимости от того, что компания будет дальше с ними делать. Ну вот, например, она их выкупила, она может их оставить на балансе и ничего с ними не делать. То есть они будут квазиказначейскими считаться. Но тогда общая прибыль на акцию увеличивается. То есть акции становятся меньше, прибыль, образно говоря, та же, и, соответственно, прибыль на акцию каждого акционера, она растет. Это первый сценарий развития событий. Второй сценарий — это если компания решит эти акции вернуть в рынок, снова как бы, ну, сделать такое вторичное размещение. Какие плюсы этого события? Во-первых, увеличивается free float, то есть увеличивается количество акций в обращении, повышается ликвидность на рынке. И второе, поскольку компания эти акции выкупала существенным дисконтом, порядка 40% к текущей цене, то она, по сути, их купила дешевле, продала дороже, и вот эта вот разница...
Забрала себе.
Да, то есть это тоже падает такой дополнительный кэш в копилку текущих акционеров.
А пока что непонятно, зачем Магнит этот выкуп сделал? Ну, какой из сценариев пойдет?
Пока по поводу сценария непонятно. Выкуп осуществляется, чтобы урегулировать отношения с иностранными инвесторами, предложить им такую возможность разобраться с их акциями, которые у них подвисли, там, например, в нашей юрисдикции, по которым они, скорее всего, не смогут получать дивиденд. То есть это такая возможность для иностранных инвесторов выйти из таких инвестиций, для них неликвидных.
Так, ну и давай озвучим тогда наш таргет по акциям Магнита.
Да, по акциям Магнита мы недавно повышали целевую цену до 7150 рублей. И пока что его сохраняем на таком уровне.
Угу. Так, а что с X5 у нас?
Да, с X5 интересная ситуация. Компания очень грамотно подходит к расширению. То есть вместо того, чтобы открывать еще там дополнительные магазины на каждый метр квадратный, она выкупает уже существующие сети, то есть она как бы выкупает уже готовый спрос. И тем самым быстрее растет, развивается и наращивает выручку за счет вот таких открытий. Например, вот в этом году она купила сеть «Викторию» в Калининградской области и «Тамерлан» в Южном федеральном округе. И вот именно вот это расширение, да, несмотря там на давление на рентабельность, позволяет компании получать больше выручки, получать больше прибыли, ну и прибыль на расписку на акцию тоже растет. По поводу редомицеляции сейчас сложно сказать, поскольку компания в сложных условиях, она не может просто так взять и телепортироваться из Нидерландов. Но вот мы ждем, может быть, появится какая-то процедура для таких компаний, которые вот подвисли и застряли в европейской юрисдикции. Может быть, наше законодательство что-то придумает.
Ожидаем, ожидаем новостей.
Да, ну пока базово сохраняем цену на уровне 2600 рублей за расписку. То есть там есть еще потенциал роста. Будем ждать публикации финансовых результатов от компании. И, конечно же, их прокомментируем, проанализируем. Да, напомню, что мы после публикации финансовых результатов по компаниям делаем достаточно подробный разбор. Смотрим на какие-то показатели, сравниваем их в истории. Что-то, может быть, даем какие-то прогнозы. Смотрим на рынок в целом. В общем, кому интересно, можно их, конечно, почитать. И тоже принять решение, нравится, не нравится вам эта компания.
Марго, а вот мы с тобой обсудили Магнит и X5, но ни слова не сказали про ту же ленту или Окей. А что с этими компаниями?
Да, эти компании мы обычно не выделяем как идею на покупку, поскольку если мы сравним трафик этих ритейлеров по сравнению там, с Магнитом X5, он действительно проигрывает, он существенно слабее растет, или вот если мы посмотрим на Окей, уже 7 кварталов подряд сопоставимый трафик снижается. То есть там количество посетителей каждый квартал снижается в годовом сопоставлении. При этом у таких компаний ниже рентабельность по EBITDA. То есть если мы посмотрим на среднеисторический уровень ленты Окея, то там рентабельность по EBITDA примерно там 9%. Опять же, рентабельность — это EBITDA делить на выручку. Да? Чем больше, тем лучше.
Здесь нужно, да, пояснение небольшое.
Да, EBITDA — это такой показатель операционной прибыли с учетом амортизации и выручка, ну, продажи.
Угу.
И, соответственно, мы вот эту операционную прибыль делим на выручку, и чем больше этот показатель, тем лучше.
Угу.
Тем, значит, более эффективный бизнес у компании.
Угу. Так.
Вот, и если у Окея с Лентой это примерно 9%, то у Магнита и X5 этот показатель на уровне 11-12%, и хотя кажется, что там вот разница в этом проценте несущественна, но если мы посмотрим на абсолютные значения, это все-таки очень важно и в итоге приводит к показателю прибыли на одну акцию или даже убытку. Вот, например, Лента недавно отчитывалась даже об убытке в каком-то квартале.
То есть они не могут конкурировать, да, с тем же Магнитом и X5?
Да, пока что, ну, мы, конечно же, тоже наблюдаем за этими сетями, может быть, они там что-то придумают, как-то будут менять свою политику управления, но пока, да, мы не видим их как конкурентов, и при этом, если мы посмотрим на мультипликаторы Ленты, они достаточно высокие, что неоправданно, то есть они даже выше, чем у Магнита.
Угу. Так, ну что, мне кажется, классно получилось. Разобрали прям с тобой от и до весь цикл. Мне понравилось. Спасибо тебе большое, Марго, что пришла на подкаст, поделилась с нами своими знаниями.
Да, спасибо, что если вдруг дослушали до этого момента. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.
Так, ну что, все тикеры компаний, которые мы обсудили, я оставлю в описании подкаста, ссылки тоже ищите там, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там Марго и другие аналитики выкладывают интересные как раз вот посты, аналитические обзоры по компаниям и актуальные идеи. Все верно?
Да, все верно.
Так, ну что, с вами был подкаст «Жадный инвестор». Я его ведущая Анастасия. Я желаю вам прекраснейших выходных и встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.